Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о пище для реакторов. Как изготавливают атомное топливо, почему оно такое дорогое. У нас в гостях Петр Матвеев. Петр, здравствуйте. Ну, Петр, смотрите, прежде чем говорить о топливе для реакторов, надо понять вообще, что такое реакторы, насколько они актуальны, и правда ли, что без ядерной энергетики нам, в принципе, не прожить?
Очень хороший вопрос. Начнем с последнего. Прожить или не прожить нам без атомной энергетики?
Нам, человечество. В целом.
Человечество, я понимаю. Большая часть энергетики, которая сейчас есть, это энергетика, которая держится на ископаемом горючем. Его сжигают, выделяется тепло, и после этого, в зависимости от того, что нам нужно, непосредственно тепло, или же нам надо электричество из него получать, генерируются какие-то мощности, и человечество ими пользуется. Но проблема очевидная – это выбросы углекислого газа и то, как они влияют на изменение климата. Действительно, вопрос очень острый, и достаточно много есть мнений, что это все нам кажется. Но, тем не менее, за последние 5 лет эту угрозу воспринимают как абсолютно серьезную. И есть, опять же, оценки, что нужный момент человечество уже проморгало, вовремя не перешло на без CO2 энергетику, и по этой причине нас ждет повышение средней температуры по всей планете, которое приведет к каким-то изменениям климата существенным. Но что это означает? Это означает, что в дальнейшем нам нужно стараться переходить на альтернативные виды энергетики, то есть те, которые не производят углекислый газ. Собственно, таких энергетик сейчас насчитывается 4. Это ветряная, солнечная, гидроэнергетика и атомная энергетика, по которой мы сегодня как раз и будем говорить. Собственно, как я уже сказал, в каждой из них не происходит массового выброса углекислого газа. Подчеркну, что в любом случае углекислый газ в очень маленьких количествах выбрасывается. Почему? Потому что, например, строим, да что угодно мы строим, там, скорее всего, будут машины, которые у нас на бензине, и тоже углекислый газ будет получаться в ходе сжигания дизельного любого другого топлива.
Но другие объемы совершенно.
Но совершенно другие объемы, да. В случае атомной энергетики, какие у нее есть плюсы существенные по сравнению с 3 другими видами? В первую очередь, чтобы мы могли получать энергию из ветра, воды и солнца, необходимо, чтобы в том месте, где мы хотим производить электроэнергию, было ветер, вода и солнце.
Логично.
Если их нет, ничего не получится. Помимо всего прочего, в случае ветра и в случае солнца нужны очень большие площади, чтобы размещать либо то, что называется ветряки, либо солнечные панели, которые будут генерировать электричество. В случае же гидроэлектростанций нам необходима мощная река, построить плотину. Это, несомненно, приведет к изменению ландшафта, влиянию на экологию, затоплению какой-то местности. В случае же атомной энергии нам нужно, собственно, технологии, которые позволяют ее разработать. Они непростые, они сложные, не для каждой страны доступные. И место, которое под постройку атомной электростанции, оно существенно меньше, чем все, что было перечислено, с одной стороны. С другой стороны, мощность, которая генерируется одной атомной электростанции вот на площадь, она колоссальная, другие виды энергетики с ней не сравнятся. Ну и также еще раз подчеркнем, что нет привязки к времени суток, к географической широте, долготе, где мы не поставим атомную электростанцию, она в любом случае будет генерировать электричество, причем много, существенно больше, чем, ну вот именно с удельной точки зрения, чем другие виды энергетики. Очевидно, у атомной энергетики, как у всего, есть свои минусы, проблемы, которые необходимо решать для того, чтобы устойчиво атомная энергетика развивалась и не причиняла какого-то вреда и давала большое количество электричества. Главной проблемой является обращение с отработавшим ядерным топливом. У нас, конечно, тема сегодня – это пища для атомного реактора.
Ну, а про отходы тоже можно говорить, про отходы, когда про пищу идет речь.
Причем, да, здесь гораздо важнее, скорее всего, даже об этом сказать, поскольку действительно нет углекислого газа, все очень здорово, но есть вот этот специфический вид радиоактивных отходов, с которым все еще, несмотря на то, что атомная энергетика, сколько лет, 70 насчитывает, нету рабочего конкретного решения, что с этим делать с образующимися отходами. В чем проблема? Почему это так сложно? Очень часто некоторые экологические активисты, когда говорят про плохую экологию, они позволяют себе сказать, там, например, в какой-то реке у какого-то мегаполиса там плавает вся таблица Менделеева. Очевидно, это такая гипербола размашистая, чтобы, в общем, всех напугать. Так вот, в случае отработанного ядерного топлива, там можно найти половину таблицы Менделеева, где-то от мышьяка, заканчивая Кюрием. И, собственно, именно из-за этого, из такого химического многообразия и возникают проблемы обращения с этим отработавшим ядерным топливом. Это мы еще за скобкой, то, что это высокорадиоактивный объект, очень опасный. Вот помимо этих проблем, это еще одна из самых сложных субстанций, с которыми вообще человечеству приходится работать. Вот. Есть сейчас подходы, которые позволяют возвращать в ядерно-топливный цикл полезные компоненты. Это уран, поскольку в отработавшем ядерном топливе содержание 235-го урана, который, собственно, и дает на данный момент основную часть энергии из ядерного топлива, выше, чем его природное содержание. Во-вторых, это плутоний, элемент, который тоже позволяет поддерживать цепную реакцию, а значит давать энергию. Это то, что на данный момент в России реализовано. Такой замкнутый, как он называется, ядерный топливный цикл.
Это как переработка любых отходов, да, она зацикливается сейчас,
да,
в том числе
если,
и
этих. Да, ну причем нужно отметить, что вот этот рецикл, он в атомной отрасли давно. Но он не спасает от оставшихся проблем обращения с радиоактивными отходами. То есть уран и плутоний – это два элемента, а у нас целая, ну как целая, половина таблицы Менделеева. И обращаться с ними оказывается сложно. Действительно, в каком-то смысле это похоже на раздельный сбор мусора. То есть в зависимости бытового мусора, в зависимости от ядерно-физических и химических свойств элементов, можно делить их на какие-то группы, с которыми можно, как это, уже работать более целевым образом. Что, какие здесь есть проблемы? Во-первых, помимо плутония, в отработавшем ядерном топливе образуются другие актиниды. Это нептуний, америций и кюрий. И вот в долгосрочной перспективе они будут вносить наибольший вред, наибольшую долю радиотоксичности, там через сотни лет, через даже миллионы, будут как раз оказывать именно эти актиниды. Вот, и поэтому их необходимо тоже выделять из отработавшего ядерного топлива, тоже возвращать ядерно-топливный цикл. Нептуний может давать достаточно большое количество энергии, тоже как и плутоний. В случае америция и кюрия задачка сложнее, поскольку вот у америция, например, 243-го период полураспада 7400 лет. Ну, очевидно, что распадаться до чего-то стабильно он будет очень и очень долго. Тем не менее, если его поместить в атомный реактор на быстрых нейтронах под действием этих самых быстрых нейтронов, он будет превращаться в более короткоживущие радионуклиды. И таким образом, суммарно, как будто бы период полураспада станет меньше, распадется он быстрее. Вот. Но задачка нетривиальная, поскольку, чтобы выделить америций из раствора высокоактивных отходов, это то, что образуется после того, как мы уран с плутонием выделили, сложно. Почему? Здесь, опять же, тоже нетривиально. Америций по своим химическим свойствам очень и очень похож на лантаноиды. Это группа элементов, они тоже находятся внизу таблицы Менделеева, в подвале.
Отдельной строкой.
Отдельной строкой, да. И они являются нейтронными ядами. Нейтронный яд – это то, что активно поглощает нейтроны, а работа атомного реактора и строится на том, что образуются нейтроны, которые провоцируют дальнейшие реакции деления ядер, ну, урана, плутония, неважно.
А если их поглощать, реакция остановится.
Да, и если вот мы возьмем этот америций, не очистив его от лантаноидов, то, собственно, вот этот процесс дожигания, как говорят америции, он будет затруднен или вообще не пойдет. И поэтому необходимо решать такую сложную химико-технологическую задачу по отделению америция от лантаноидов. Собственно, тоже 50 лет над этим бьются, и каких-то технологических решений пока что нет. Технологическое решение, это как и всегда и везде, это некоторый оптимум, есть много требований, как именно нужно разделять, и чтобы вот найти такой баланс между разными требованиями, и, собственно, поэтому так много времени и требуется. Вот, это и с точки зрения того, что можно делать вот с этими высокоактивными отходами. Помимо прочего, опять же, я сказал про америций, все равно еще половина таблицы существует. Там есть свои подходы, часть из которых это то, что нужно еще проверить, нужно понять, действительно это будет повышать эффективность обращения с отходами или же нет. Поэтому, в общем, различные стратегии и с точки зрения, что нужно выделять, как нужно выделять, сейчас рассматриваются, исследуются. И к какому-то ближайшему времени будет понятно, что из этого хорошее решение, что из этого не лучшее.
Ну вот вы сказали фразу «период полураспада». Да? Да. Это тот период, через который вещество в два раза меньше излучает.
Его становится в два раза меньше.
В два раза меньше.
И поэтому оно в два раза меньше излучает.
А почему у разных веществ период разный? Нам бы хотелось, чтобы он был побыстрее, чтобы быстрее вещество исчезло?
Да, собственно... Ответ на вопрос, почему он разный, такова природа вещества. Отвратительный ответ, максимально общий. Вот. Но, тем не менее, это связано с устройством, с строением атомных ядер, как именно там нейтроны и протоны располагаются в так называемой оболочечной модели. Вот. И в зависимости от устройства атомного ядра разный получается период полураспада. Он может достигать диапазон вот того, что в природе существует, он огромный, это там... даже триллионы лет, может быть, даже больше триллионов лет, заканчивая очень краткоживущими радионуклидами период полураспада, у которых там наносекунды, например. То есть огромная разница в зависимости от того, как устроено атомное ядро.
Если еще про отходы, да, прежде чем к топливу перейти, как они сейчас, собственно, хранятся и насколько их много? Вот условная, какая-то усредненная атомная электростанция российская, сколько она дает этих килограммов, тонн отходов в год? Ну, плюс-минус,
естественно. Значит, в первую очередь мы говорим про отходы. Под отходами, наверное, надо понимать отработавшее ядерное топливо.
Да, отработанное топливо.
Но подчеркну, что в нашей стране на юридическом уровне закреплено, что АЯТ, отработавшее ядерное топливо, не является отходом. Оно является сырьем, из которого можно потом извлекать какие-то ценные компоненты.
Красиво.
Уран и плутоний, как, собственно, сейчас и происходит. Значит, к вопросу, сколько атомная электростанция генерирует вот этого отработавшего ядерного топлива, вопрос достаточно сложный. Я бы сказал, что речь идет про, может, тысячи тонн, сотни тысяч тонн в течение своей жизни работы атомной электростанции, это десятки лет. Но я бы здесь хотел привести другой пример с точки зрения... вот опять же какая-то удельная величина, речь идет о том, что если перерабатывать отработавшее ядерное топливо, с точки зрения вот объема, опять же, экоактивисты нас пугают, что если атомная энергетика будет развиваться, весь мир превратится в ядерный, сплошной ядерный могильник. Это не так, это неправда. Речь идет о том, что вот есть у нас семья из четырех человек, и в течение вот жизни семьи, некоторая усредненная величина, она потребляет электроэнергию. И количество радиоактивных отходов, если речь идет в том числе про первичную хотя бы переработку, вот размер этих отходов, он с кулак. Если же...
За всю семью, за всю
да,
жизнь.
Да, да, там за 70 лет, если так усреднить, например. А если глубоко перерабатывать, то обручальное кольцо. Вот. Это... Я думаю, что если даже углекислый газ, который бы, если мы получали энергию из того, что сжигать нужно, то объем углекислого газа, даже если мы с ним какие-то манипуляции проведем, он будет существенно больше. Другое дело, это, конечно, очень красивый пример, другое дело, что это очень высокоактивные объекты, которые получаются. Этого тоже нельзя забывать, но это возвращает нас к развитию технологии обращения с высокоактивными отходами и отработавшему ядерному топливу. Вот, поэтому именно с точки зрения объема это весьма компактно.
Пока это просто прячут, условно говоря.
На данный момент что происходит? Как я уже сказал, в России... замкнутый ядерно-топливный цикл, то есть происходит переработка отработавшего ядерного топлива. Тем не менее, когда топливо отработало свой срок, его из атомной электростанции вынимают и помещают в бассейн выдержки пристанционный. Это действительно бассейн с водой. Вот эти красивые картинки с черенковским излучением, то есть такое синее свечение из бассейна, это вот как пример как раз такой вот бассейн пристанционной выдержки. Там оно стоит некоторое количество лет, пока не пройдет так, ну, просто охлаждение, потому что топливо горячее, оно греется, там идут реакции ядерные. Это, во-первых. И, во-вторых, то, что физики называют радиационным охлаждением, то есть там образуется много элементов, много радионуклидов, часть которых имеет короткий период полураспада, и если выждать какое-то время, то радиоактивность топлива существенно снизится. После этого его перевозят на хранение уже, оно тоже называется временным, но здесь нужно понимать, что временно — это десятки лет, пока нет окончательного решения обращения с отработавшим ядерным топливом. Вывозят на две площадки, это под Челябинском и, соответственно, под Красноярском. И вот все топливо, которое было и в Советском Союзе отработанное, и в России, которое получалось, они вот находятся на двух этих площадках, достаточно компактно. И, собственно, в случае того, что под Челябинском, там есть производственное объединение «Маяк», завод РТ-1, на котором производят переработку отработавшего ядерного топлива. И выделяют уран и плутоний, из которого затем делают новое топливо и используется тоже оно сейчас в атомных реакторах. Вот. Помимо всего прочего, плутоний, если говорить, его было накоплено большие количества, и из него можно делать так называемое МОКС-топливо, это смесь урана и плутония, их оксидов, которое может быть использовано для реакторов на быстрых нейтронах. И Россия сейчас единственная страна, которая эксплуатирует реактор на быстрых нейтронах, БН-800 на Белоярской атомной электростанции, который полностью загружен вот этим МОКС-топливом. И он дает, это не какой-то экспериментальный реактор, это реактор, который полноценно дает электричество в энергосети.
А почему это топливо просто взять на ракете и не отправить в далекий космос?
Риски.
Я не говорю, что надо засорять Вселенную, но все-таки лучше ее, чем свою родную планету.
Вселенной и так много радиации космической. Но здесь проблема, две проблемы. Первая проблема — представить себе, что эта ракета падает обратно с этим богатством.
Это да.
Сгорает в атмосфере, это все распыляется. Это страшный сон всех на самом деле. Это, во-первых. Во-вторых, очевидно, как я уже говорил, отработавшее ядерное топливо, оно крайне опасно за счет очень и очень высокой радиации. И чтобы можно было эту ракету, этим топливом туда его помещать, то нужно очень много дозиметрической защиты, то есть защищаться.
И она просто не взлетит.
Она просто не взлетит, да, все очень просто.
Хорошо. Давайте вроде от разговора с мусором все-таки будем двигаться
к пище.
К пище, да. Еще один вопрос, который кратко хочется обсудить. Вы говорили о проблемах ядерных атомных электростанций. Угу. Конечно, все сразу вспоминают какие-то ЧП на них.
Да.
Вот. Я лично только три знаю. Это на Фукусима, Чернобыль и вот Америка, но я, к сожалению, не помню.
Трехмильный остров.
Да. Их было больше. И насколько сейчас современные технологии станций отличаются вот, технологически от того, что было тогда?
Радиация, очень часто говорят, это то, что нельзя никаким образом почувствовать, увидеть, понюхать. И люди такого боятся. То есть они боятся чего-то, то, что нельзя исследовать самому с помощью органов
чувств. Соглашусь, я такой же.
Да, ну это абсолютно нормально. Это сложное явление. То есть здесь даже если говорить про все аварии, которые случались, там же нельзя однозначно назвать какую-то причину, почему она произошла. И, собственно, из-за этого, из вот этих перечисленных аварий во многом сформировался, можно даже так сказать, облик нынешних атомных электростанций. Собственно, после Чернобыльской аварии очень много сил, технологий было вложено на то, чтобы эта авария не повторилась. И атомные электростанции во многом стали дороже, именно из-за того, что нужно было придумать кучу систем безопасности, чтобы этого нельзя было повторить.
Угу. Все-таки про топливо тогда. А что является топливом для атомных реакторов? Оно однотипное, либо существуют какие-то варианты? 92-й бензин, 95-й, дизель?
Ну, здесь, да, можно некоторые такие аналогии провести. В первую очередь начнем с того, что основным элементом атомной энергетики является уран. И, собственно, существует некоторое количество изотопов урана. Основная масса, которого представлена в природе, это уран-238. Его, не знаю, наверное, нехорошо называть бесполезным, но, тем не менее, он не дает деления ядер которая позволяет получать энергию.
Этот уран находится в земле, это полезное ископаемое.
Да, это полезное ископаемое. И только 0,72% из него – это уран-235, который и является делящимся радионуклидом, то есть под и сам по себе, и особенно под действием нейтронов, он делится на два осколка, и при этом выделяется огромное количество энергии. С точки зрения своей энергоемкости, это в миллионы раз больше, чем нефть, уголь, газ и так далее. То есть очень компактный источник энергии получается. Тем не менее, вот этот природный уран, который содержит 0,72% 235-го изотопа, для применения в атомных реакторах необходимо обогащать, то есть увеличивать содержание 235-го изотопа по сравнению с 238-м. И в зависимости от типа атомного реактора, например, в нашей стране работают реакторы водо-водяные энергетические реакторы и реактор типа РБМК, и в зависимости от типа реактора обогащение может быть разным. ВВР побольше, там до 5%, РБМК чуть поменьше, там от 1,5 до 2, если я не ошибаюсь.
Это процентное соотношение, а не
нужных изотопов. Да, вот нужного 235-го изотопа. Да.
Смотрите, маленький вопрос. Про традиционную энергетику говорят, про углеводородную. Не только с точки зрения того, что она загрязняет окружающую среду, а с точки зрения того, что углеводороды заканчиваются. Да, ну, рано или поздно. Уран. Насколько много в земле этого урана? Потому что он уже тоже не безграничен. Тем более используется, вы говорите, малая его часть.
Хороший вопрос про углеводороды. У меня есть подозрение, что всю мою жизнь, начиная с детских энциклопедий, мне говорили, что углеводороды вот-вот закончатся.
Ну, они так, по крайней мере, говорят, я проверить не могу.
Вопрос,
это, да?
Да, вопрос, через сколько они закончатся. То же самое в случае урана, конечно, он конечен. Но, во-первых, мы говорим про отработавшее ядерное топливо, что это ценнейший ресурс, который можно использовать еще раз. То есть, таким образом, уран, который в земле, если он закончится, это еще не страшно. Есть вот это самое топливо, которое во многом во всем мире не переработано, его можно перерабатывать и снова использовать. Это во-первых. Во-вторых, если говорить про какое-то очень глубокое будущее, существует так называемый ториевый ядерно-топливный цикл, где основным элементом исходным является торий-232. Его в земной коре в 3 раза больше, чем урана.
Торий?
Торий, да.
Про такое даже не слышал.
Вот. Это то, что сейчас находится на таких ранних стадиях исследований, но тем не менее это тоже может давать энергию. С другой стороны, опять же, если говорить про ядерные вещи, не забываем, что активно сейчас исследуется глобально во всем мире термоядерная энергетика, которая вообще обещает очень светлое будущее. Главное, чтобы она заработала. Я надеюсь, что так и произойдет. Тогда очень многие проблемы атомной энергетики классической будут решены. Ну, возникнут, конечно, другие, но тем не менее.
Хорошо, мы сейчас поговорим про обогащение урана, как-то топливо изготавливают, но почему все-таки уран? Таблица Менделеева достаточно большая, каким образом его выбрали? Неужто слева-справа от него или там сверху-снизу нет элементов, которые... Чем он уникален?
Вы очень хорошо сказали про лево и право от урана. Значит, во-первых, нам необходимо, чтобы у нуклида, у радионуклида был специфический вид распада.
Нуклид — это что?
Это ядро. Вот. Нуклид — это определенная комбинация заряда ядра и числа нейтронов в нем, протонов и нейтронов. Это так называемая реакция деления ядра, когда вот существует в себе ядро, и в какой-то внезапный момент времени его разрывает на две части. При этом очень много энергии выделяется, и, собственно, эта энергия ценная, ее используют. Так умеют очень небольшое количество ядер в таблице Менделеева, крошечные, я бы сказал, там штук 5-10. Но из этого вот десятка, то, что можно добыть в природе, это уран. Торий там не совсем так очевидно, не совсем тривиально. Торий еще нужно превратить в уран-233, и на самом деле рабочей лошадкой, что называется, будет именно он. А в случае урана, мы сказали про 235-й, да, действительно, его можно обогащать, его можно дальше использовать как, собственно, вот делящийся материал, что называется. Тоже полезное свойство есть и у плутония, но плутоний нужно производить из урана-238-го.
Его в природе нет?
Нет, все, что дальше урана, в природе отсутствует. Еще прометий и технеций, но это не имеет связи с ядерным топливом.
Ну, то есть по факту были найдены там условно 10 элементов, из которых в природе встречается только один, поэтому его и используют.
Ну, я бы здесь даже сказал, что исторически сначала был найден уран, а потом показали, что еще могут делиться и другие элементы, но они опять же производятся из урана. Поэтому, в общем, и плутоний, он тоже получается из урана как раз 238-го, поэтому добыть его нельзя, его только можно получить, перерабатывая отработанное топливо, которое в основном из себя представляет уран.
Просто говорите, добыть нельзя, в школьной программе нам этого не рассказывали, вот вся таблица, и вроде как она в земле есть, говорят же, тут вся таблица Менделеева.
До урана.
До урана.
До урана все есть. Да, интересно, вы вот сказали по поводу... слева и справа, что называется, так причудливо устроено атомное ядро, что четные изотопы, то есть в которых четное количество протонов и нейтронов, они гораздо устойчивее, чем нечетные. И вот рядом с ураном, с одной стороны, находится протактиний, у которого очень маленький период полураспада. И он находится между торием, у которого период полураспада 14 миллиардов лет, и урана, у которого 4,5 миллиарда лет. А у него, собственно, у самого долгоживущего изотопа период полураспада порядка 30 тысяч лет. Вот вроде чет-нечет, а вот так вот меняется этот самый период полураспада.
Ну вот про обогащение вы начали говорить. Как происходит процесс? Добыли эту руду. Что
давайте
дальше?
Здесь еще остановимся. Вот до обогащения еще нужно дойти. Уран, во-первых, распадается, как мы знаем.
А что такое распадается? Он буквально вот один кусок на две части?
Вот один кусок на две части – это то, что нужно, чтобы проходило в атомном реакторе. Но непосредственно вот без этого специфического процесса есть еще другие виды распада. Это альфа-распад, например. И вот за счет альфа-распада образуется торий-234, если мы говорим про уран-238. Торий распадается дальше, и такая вот цепочка распадов идет до тех пор, пока не образуется стабильный свинец. И поэтому уран, когда его достают из-под земли, что называется, он содержит не только самого себя, но и все продукты его распада. Сам по себе уран — это чисто альфа-излучающий радионуклид. Когда мы говорим про альфа-излучающие радионуклиды, самое страшное, что может произойти, это если мы его вдохнем, либо проглотим. Какой-то внешней опасности, то есть если бы здесь вот стоял чистый уран, он бы не нес. Это просто тяжелый металл.
А как его можно вдохнуть, если это металл?
Если вы работаете с солями, например, то есть другой химической формой, которая крошится, и, например, если его перетирать, там может лететь пыль урановая, ее можно вдохнуть. И вот при добыче урана вместе с ураном поднимаются и все продукты распада. И вот они опасны. В частности, в этом ряду распада есть радий, который распадается в радон. Радон — это газ. И, например, большую долю той дозы, которую получают люди, которые не работают с радиацией, они получают именно от радона, больше 50%. Оказывается, что уран есть везде, во всех строительных материалах. Есть очень-очень маленькая его доля, но, тем не менее, этой доли хватает, чтобы там оказывался радий, который давал радон, который попадал в воздух и который в итоге на нас влияет. Понятное дело, что когда речь идет про урановую руду, где урана много, действие опасное продуктов распада очень-очень высокое, и поэтому в первую очередь, где бы мы его ни добывали, как мы бы его ни добывали, нам нужно очиститься от продуктов распада. Собственно, это делается прямо на месте. Другая проблема, что у урана нету практически месторождений, где был бы чистый исключительно уран, не было бы других элементов. И зачастую там можно найти и торий, о котором мы говорили, цирконий, гафний, редкоземельные элементы. И от них тоже уран необходимо очищать по разным причинам. В частности, я уже упоминал, что лантаноиды, иногда там есть терминологические всякие вещи, связанные, что лантаноиды — это как раз редкоземельные элементы, большая часть редкоземельных элементов представлена лантаноидами, они нейтронные яды, и если вот мы в этом уране у нас будут лантаноиды, то цепная реакция будет неэффективной, поэтому от них тоже нужно очищать уран, прежде чем мы идем на обогащение, уже потом на фабрикацию топлива.
Это физическая какая-то очистка?
Это химический, химический процесс, да, различные способы разделения, хроматография, жидкостная экстракция, осаждение. Это то, с чем человечество, эта задача легко относительно решается на фоне других задач в ядерно-топливном цикле. Вот, и необходимо его вот в первую очередь чистить этих двух групп элементов. Это продукты распада и сопутствующие другие металлы. После этого необходимо провести действительно обогащение до содержания, то есть, как правило, можно ориентироваться на цифру, на число от 2 до 5%. Напомню, исходно это 0,72. И здесь возникает, это одна из самых сложнейших задач, поскольку уран у нас 238, уран 235. С точки зрения химии это абсолютно идентичные атомы. То есть никакие химические процессы не позволяют их разделять.
Но они одинаково в реакции вступают.
Да, во все химические реакции они будут вступать абсолютно одинаково. Поэтому необходимо использовать физическую разницу, разницу, связанную с разной массой. То есть 238-й, это означает, что он весит больше, чем 235-й. С другой стороны, опять же, разница не очень большая.
В центрифуге не раскрутить их, да?
В центрифуге как раз раскрутить, но не самый простой. Уран не металлический делят, его делят в очень интересном веществе. Это гексафторит урана, уран втор шестеро, который, так, человечеству, не побоюсь этого сказать, повезло, при температуре в 56 градусов становится газом. Из твердого сразу становится газом. И хорошо, что так, поскольку все методы разделения, которые могут такие задачи решать, они работают именно с газами.
То есть его про вторит вы сказали, его сперва как-то втором
обрабатывают в зависимости от завода, от конкретной технологии, там разные есть подходы, где-то сначала получают тетрафторит, то есть 4 атома фтора, потом фторируют уже до гексафторида, где-то напрямую можно фторировать, есть разные подходы, но в итоге нам необходимо получить гексафторит урана. Его переводят в газовое состояние, и после этого его можно пропускать либо через мембраны с определенным размером пор, и в зависимости от массы элемента разная скорость движения вот этих вот молекул уже гексафторида урана наблюдается, и по вот этой разнице в скоростях можно отделять два этих изотопа. И как действительно вы сказали про центрифуги, можно за счет центробежной силы тоже разделять, что кто-то пойдет дальше на периферию, кто-то то, что полегче будет оставаться в центре центрифуги, назовем это так. Но когда говорят центрифуга, обычно, не знаю, космонавтов представляют.
Ну или лабораторную какую-то маленькую.
Или лабораторную маленькую. Здесь речь идет про, во-первых, газовую центрифугу по понятным причинам, во-вторых, она вращается в магнитном поле. Ни одна механика скоростей, там тысячи оборотов в секунду, не выдержит. Это раз. Во-вторых, чтобы добиться вот этого обогащения необходимого, нужно повторять этот процесс тысячи раз. И поэтому заводы по обогащению, они могут тянуться несколько километров. Там даже вот персонал велосипедами пользуется, чтобы, соответственно, из одной части завода в другую добраться. Вот, это, собственно, такая вот сложная разделительная задача. Разделение изотопов — это всегда сложно, особенно в случае тяжелых элементов, поскольку относительная разница очень и очень маленькая. Вот, после того, здесь еще очень важно подчеркнуть, что мы говорим слово «обогащение», но всякий раз, когда мы что-то обогащаем, то есть что-то забираем, остается что-то обедненное, то, чего мы забрали. И одна из таких тоже проблем, но она есть идеи, как ее решать, это образование большого количества обедненного урана, то есть там, где 235-го изотопа меньше, чем в природном уране. Вот, на данный момент это то, что является, ну, таким радиоактивным отходом, который нужно хранить, причем непростым, это гексафторит урана все еще, то есть который сам по себе химически достаточно опасен. Вот, но как раз дальнейшее вот развитие атомной энергетики, оно направлено на использование вот этого обедненного урана. Я уже упоминал про МОКС-топливо, в котором 80% это уран, и там уже можно использовать вот этот самый обедненный 238-й уран, тоже вовлекать его в ядерно-топливный цикл, то есть чтобы, опять же, отход, есть такая фраза, отходы в доходы, вот тут что-то то же самое.
Почему-то со стороны кажется, что 5% обогащения, да, с 0,75 до 5% — это какая-то, ну, маленькая цифра. Ну, почему не можем обогатить до 50%?
Можем, но для других целей.
Это уже вы про ядерное оружие.
Да, да. Или же про специальное топливо, которое, собственно, когда нужно использовать высокообогащенное топливо, когда нам нужно построить компактный атомный реактор, который будет занимать меньше.
То есть столько активного урана для электростанции ядерной атомной не нужно?
Не нужно.
Это лишняя работа?
Да, это лишняя работа, но где-то это используется, да. В том числе в экспериментальных атомных реакторах, которые хотят делать как можно меньше, например. Потому что, очевидно, чем больше того, что дает нам энергию, тем по объему нам нужно меньше это взять.
Это, условно говоря, будущему, когда атомный реактор поставят внутрь, там, не знаю, автомобиля, космического корабля.
Нет, я думаю, что вот насчет космического корабля скорее да, а насчет автомобиля нет.
Ну, это, не знаю, ну, ледокола, да.
Нет, ледоколы уже, конечно,
да,
существуют.
Но они там как раз
и там
такие.
Они как раз компактные, да.
Все, я понял.
Да.
А тогда дальше что происходит с нашим топливом?
Итак, мы обогатили, получили гексфторид урана. После этого нам необходимо получить диоксид урана. И вот диоксид урана — это на данный момент основная химическая форма ядерного топлива. Почему диоксид? Потому что в атомном реакторе развивается высокая температура. Вообще температура атомного реактора — это, что называется, вещь в себе, поскольку вот там, еще потом буду говорить, делают такие урановые таблетки, что называется, вот они по высоте где-то такие, и температура от центра к периферии очень сильно отличается, то есть по центру она огромная, там 1000 градусов, и при движении к краю температура там падает меньше 1000. Вот. Ну и по понятным причинам, ну все знают, что все вещества под действием высоких температур претерпевают какие-то изменения. И вот диоксид урана из самых доступных форм, он является стабильным в этих условиях, то есть он не будет расширяться, не будет сжиматься. Например, вот на металлическом уране реактор очень сложно сделать, потому что уран будет претерпевать какие-то изменения при таких температурах. Это очень сильно будет, ну, не позволит практически такой атомный реактор создать и эффективно с ним дальше работать. Именно поэтому диоксид. То есть, как правило, производят сначала гидролиз, то есть обрабатывают водой этот гексфторид, после чего проводят восстановительную прокалку этого того, что получилось, и получают уран О2, обогащенный вот до необходимого количества 235-го изотопа. После этого действительно спекают специальные вот эти таблетки урановые, которые помещают в тепловыделяющие элементы. Это такой вот, ну, 6 метров стержень, в который опускают, ну, там несколько, до 1000 таких таблеток может быть. Эти стержни собирают в тепловыделяющие сборки, то есть там некоторое количество этих твелов, по-моему, сотня может быть.
Ну, это охапка, это стержень,
да,
условно.
И эту охапку называют тепловыделяющей сборкой, которая, ну, в России почему-то так получилось, что она гексагональная. То есть вот можно видеть...
Многоугольник.
Да, многоугольник. То есть в сечении это шестиугольник получается.
А вот этот твел, он радиоопасен?
Нет. Собственно, со свежим топливом можно, что называется, спать в обнимку. Вот, с этой самой ТВС. Вот, и тепловыделяющая сборка — это такая единица, которая загружается в атомный реактор, вынимается, то есть то, с чем работают уже непосредственно на атомной электростанции. Собственно, это основное, то есть диоксид урана — основная форма ядерного топлива на данный момент. Мы с вами обсудили, что есть вот это высокообогащенное топливо для каких-то специфических задач, когда реактор нужно сделать как можно меньше, с одной стороны. С другой стороны, я говорил про МОКС-топливо, где вводится плутоний как то, что будет делиться. То есть там нет 235-го изотопа урана. Там есть только 238-й и 20% вот плутония 239-го. И это топливо для реакторов на быстрых нейтронах. Вот, в зависимости, опять же, то, что сейчас исследуют для там технологий будущего. У диоксида урана есть одна проблема. У него очень низкая теплопроводность. Я вот сказал про разницу температур внутри таблетки и вне таблетки. Собственно, это как раз следствие того, что теплопроводность у диоксида урана низкая. Почему это важно, почему это опасно в каком-то смысле? Вот все эти аварии, которые происходили, которые мы перечисляли, Чернобыльская авария, про аварию на Фукусиме и Трехмильный остров, он был связан с тем, что активная зона расплавилась. И не вся даже в каком-то смысле, а опасно именно локальное расплавление. Локальное расплавление, когда у вас есть большая активная зона, а там происходит расплав где-то вот по центру. Если бы теплопроводность была бы высокая, то температура, которая там генерировалась, энергия, которая там бы генерировалась, она бы распределилась бы. А из-за того, что теплопроводность низкая, этого не происходило. И сейчас рассматривают варианты нитридного топлива, то есть используется будет нитрит урана, либо карбидного топлива, у которой такой проблемы нет. Возвращаясь тоже к чему я начал, я сказал, что вот за безопасность атомных электростанций после Чернобыльской аварии просто началась настоящая битва, придумывание, что может пойти не так, как это можно что-то превентивное с этим сделать, чтобы это не произошло. И вот одна из таких вещей — это вот чтобы активная зона никогда не могла расплавиться за счет того, что любое тепло, которое там сверх нормы будет сгенерировано, оно распространялось на всю активную зону. Это вот использование нитритного топлива. Но это то, что в перспективе сейчас уже произвели. Ну, тяжело сказать, что это полупромышленные испытания. Просто было проведено облучение таких сборок с нитридом урана, и проходят так называемые постреакторные исследования, как оно себя повело, что там происходило, насколько оно действительно вот этой проблемы с теплопроводностью нет и так далее.
Еще про топливо. Оно ископаемое, мы его добываем. Оно насколько широко распространено-то по земле? Мы знаем, что нефти, газа у нас много, и угля. А вот что с ураном в нашей стране?
Существенно меньше. Здесь я бы хотел тоже важную вещь подчеркнуть, на мой взгляд, что в России урана мало, но при этом Россия производит много топлива. И это тот самый момент, когда мы сырье получаем каким-то образом за рубежом, и здесь из этого сырья делаем высокотехнологичный продукт. Получаем сырье, продаем обратно топливо.
А насколько вот перспективно, скажем так, покупка вот этого ядерных отходов, вы их называете ядерным продуктом, да?
Ну, сырье, отработчик ядерного топлива.
А с других стран, я знаю, что раньше вроде как Россия его покупала, и насколько это на будущее может стать вот таким плацдармом?
Ну, плацдарм здесь очень простой и очевидный. У России есть уникальные технологии, у которых нету других. Как бы можно их использовать. С другой стороны, проблема всегда есть, проблема экоактивистов, которые, в общем, защищают. Я даже знаю, что когда из Германии везли, по-моему, гексавторит урана, там, собственно, немецкие экоактивисты вставали на путях этого поезда, чтобы он, не дай бог, не приехал в Россию. Но ситуация там была тоже такой ироничной, что только в России из него могли сделать что-то полезное, больше нигде. Вот. И поэтому, да, в каком-то смысле, конечно, это выгодно. Выгодно, когда строится на территории какой-то страны атомная электростанция и продается электричество. То есть не сама электростанция под продажу, а именно электричество, которое вырабатывается. И затем, собственно, в рамках там общей экономики производится переработка топлива оттуда и так далее. То есть полный спектр, что называется, услуг.
А насколько, вот вы говорили, что сложное строительство и дорогое атомной станции, но я так понимаю, что технология это описано в школьном учебнике физики, да, как-то, в общих чертах, да?
Суперфундаментальные физические основы.
То есть вроде бы все просто, мы тут с вами рассказали, причем ядерная цепная реакция сама запускается, сама идет, ничего не требует. Ну, когда ей надо чуть подтормозить, мы стержни, значит, опускаем туда и так далее. Почему это сложная история?
Инфраструктура. Это все требует, помимо людей, которые это могут делать, ученых, инженеров, причем ученых как теоретиков, так и прикладных, нужно уметь строить большую инфраструктуру, потому что первое, что возникает, это инфраструктура, причем непростая, в рамках всей страны. То есть если мы говорим про полный топливный цикл, действительно, у нас же много мест в стране, городов, где так или иначе делают какие-то вот части, где-то там корпус для атомного реактора делают, где-то, собственно, топливо, где-то уран добывают. Uh-huh. То есть страна должна обладать очень большим количеством технологий, реализованных, что называется, в железе, а это всегда очень большие инфраструктурные проекты. Много всего, что сейчас эксплуатируется, было запущено еще в Советском Союзе, то есть это требует очень больших вложений, но в итоге на там большую временную перспективу, это, собственно, в итоге дает очень большой выигрыш.
Ну и Росатом, я так понимаю, строит за границей активно,
да.
станции.
Да. Вот, собственно, как раз то, что я говорил про продажу электричества, это то, что в Турции строится атомная электростанция Акую, там предполагается продавать именно электричество с этой атомной электростанции. Например, и также действительно неоднократно во многих странах и происходит строительство, либо, как я понимаю, какие-то ведутся переговоры о постройке атомных электростанций очень активно. Росатом в этом плане, ну, собственно, если говорить про весь спектр ядерных услуг, он, наверное, впереди, что называется, планеты всей в этом плане.
Туда пожелаем всем нашим бизнесам и научным изысканиям таких же успехов, вот, как атомной энергетики. Вот, дай бог, это все будет безаварийно, и больше людей будет понимать, что это единственная, по сути, возможность, да,
одна из важных возможностей, да.
Энергетики. Спасибо большое за этот рассказ, что пришли к нам в студию.
Вам спасибо.